заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Пастор питає на проповіді: «Діти мої, скажіть, що треба зробити найперше, щоб випросити прощення за свої гріхи?» На що дівочий голос відповідає: «Згрішити». Але ми з нашим гостем Владом Ковенєвим вважаємо, що краще все ж таки не грішити. Правильно, Влад?
Амінь.
Нагадую, що у нас сьогодні в гостях магістр благослов'я Влад Ковенєв, і сьогодні ми з ним поговоримо, вже, можна сказати, продовжимо нашу розмову на тему «Гріх чи не гріх». Це вже третя частина. Якщо ви не бачили дві попередніх, можете подивитися їх на нашому сайті, на наших підкастах та на нашому YouTube-каналі. Нам же, Влад, пишуть слухачі деякі запитання на тему «Гріх чи не гріх?». І от одне з них зараз тобі зачитаю. «Чи гріх вбивати ворога, який готовий вбити мене або близьких мені?»
Ну, просто тут так не відповіш. Во-первых, нужно понимать, что жизнь человеческая – это есть дар Божий. Да? То, что мы имеем нашу жизнь, то, что мы рождаемся на этой планете, то, что жизнь продолжается – это есть дар Бога. Однако, я думаю, что главная манипуляция заключается в том, что в современном обществе начали говорить о том, что жизнь человека — это есть абсолютная ценность. Да, вот она что ли священна, сакральна, неприкасаема. И мне кажется, в этом главная манипуляция, потому что не сама жизнь является высшей ценностью, а куда эта жизнь направляется, вот высшая ценность. Да? То есть жизнь ради Бога, да, это высшая ценность. Мы, как христиане, должны все отдать за жизнь ради Бога. Мы должны даже на смертную казнь пойти, может быть, если придут времена гонений, для того, чтобы жить ради Бога. Сама по себе жизнь, она не сакральна. Она опять же, подчиняется Богу. В Ветхом Завете мы с вами имеем заповедь, конечно же, мы все знаем, «Не убей». Да? Она записана в Исход 20:13. Однако, что эта заповедь означает? Допустим, опять же, вот как спрашивает наш слушатель или зритель, да, что вот на нас нападают, какая-то есть угроза моей семье, что я должен делать? Во-первых, давайте немножко поговорим об этой заповеди «Не убей». Дело в том, что здесь используется такой еврейский глагол, как «рацах», «убивать», да, который ни разу не используется в Ветхом Завете, когда Бог повелевает кого-то убивать. То есть этот глагол, его вообще семантическое поле ограничено вот таким вот насильническим убийством, да, которое совершает другой человек. Фактически, если вы будете читать хорошие комментарии на Исход и посмотрите хорошие переводы, вы можете увидеть там слово «незаконно» в этой заповеди, да? «Не убивай незаконно». Почему так делают? Это чтобы прояснить нам смысл. Почему так делают переводчики? Чтобы показать, что Бог не противоречит сам себе, у него нет шизофрении, что прям в следующей 21 главе он предписывает какие-то вещи, за которые стоит все-таки убивать, да? То есть лишать человека жизни. Мы знаем из Ветхого Завета очень много случаев, допустим, если девушка не сохранила свою половую чистоту до брака, да, это обнаружилось, она подлежит смертной казни. Если люди, которые ложатся мужчина как с мужчиной, это мерзость, это подлежало смертной казни. Много-много других грехов, за которые в Ветхом Завете предписывается смертная казнь. С точки зрения Ветхого Завета убийство — это не просто лишение жизни, это незаконное лишение жизни. Это очень важный нюанс. То есть все, что не подпадает под закон, да, так скажем, под какие-то нормативы закона, это есть незаконное лишение жизни, и Бог это однозначно осуждает. Очень часто приводят в этой дискуссии вообще слова, которые сказаны в Бытие после Ноева потопа, что тот, кто прольет кровь человеческую, с того она взыщется, да? Я сейчас дословно не помню, но смысл там такой. Дело в том, что в Ветхом Завете случаи лишения жизни другого человека без злого умысла, когда это происходило случайно, не рассматривалось как убийство. Допустим, у нас есть вообще удивительная заповедь, что когда вор среди ночи пытается пробраться к тебе,
Питкапы.
Ты его убил, ты его убил, ты не виновен. Если ты его убил, когда он днем пробирался, ты виновен. Ты убийца. Что это такое? То есть ночью ты не убийца, если ты его убил, а днем ты убийца. Смысл заключается в том, что ночью ты не можешь объективно оценить обстоятельства. Вооружен, не вооружен, один, не один. И ты случайно его убил без злого умысла. И ты, с точки зрения Ветхого Завета, ты не убийца. Но когда среди белого дня ты хладнокровно оцениваешь ситуацию, ты видишь все, это уже совсем по-другому квалифицировалось. Мы знаем в Ветхом Завете, если ты случайно кого-то убил, ты не был виновен. Да, люди могли тебе отомстить, и поэтому для таких, как ты, были созданы города-убежища, куда этот человек мог убежать и скрыться от мести кровной, да, потому что обычно семьи мстили за своих, к сожалению, убитых родственников. Но с точки зрения Бога ты не считался убийцей. То есть ты убил случайно, ты не считался убийцей. Теперь я хочу еще один важный нюанс сказать. Другая сторона этой медали заключается в том, что Бог в Исход 21 осуждает, так скажем, убийство по халатности. О чем я говорю? Допустим, в Исход 21 есть такой закон, что если у тебя есть вол, и он кого-то забодал до смерти, он должен быть убит и сожжен, да, этот вол, как жертвоприношение. Если ты знаешь, что у тебя буйный вол, и ты не предпринял никаких действий, чтобы его, так скажем, оградить от других людей, и он убил какого-то человека до смерти, тебе полагается смертная казнь. Ты убийца. То есть это что означает? Ты знаешь, что твои действия, твое имущество несет угрозу другим людям, но ты ничего не предпринимаешь, ты халатно относишься к жизни другого. Типа, мне все равно, убьет мой бык этого человека, не убьет, мне по барабану, я не хочу ничего делать, мне просто лень. Это есть халатное отношение к тому удару жизни, который дал Бог, и ты подлежишь по закону иудейскому смертной казни. То есть тут нужно смотреть на вот эти две стороны закона. С одной стороны, да, если ты случайно убил, непреднамеренно убил, ты с точки зрения закона не убийца. Если ты не предпринял никаких моментов, чтобы охранить жизнь другого человека, с точки зрения закона ты убийца. А теперь мы подходим непосредственно к этой ситуации.
До вины.
К самообороне, насколько я понял, был вопрос, да, если мне угрожают, и мы,
ну и так, и потом до вины тоже.
Вопрос такой. Во-первых, твои действия должны быть адекватны. Да? Когда человек просто тебе там орет на тебя или там угрожает словесно, ты взял его в голову, выстрелил, я убежден, что с точки зрения Библии, с точки зрения как Ветхого, так и Нового Завета, ты убийца. Ты сделал то, на что ты не имел права. В принципе, любое проявление насилия по отношению к другому, когда к тебе не было проявлено насилие, это осуждается в Библии. Абсолютно другой вопрос, когда на тебя, к тебе используют оружие, направили его там на твоих родственников, да, и ты должен что-то предпринять, потому что ты опять же должен заботиться о своей семье. Это другой вопрос. То есть я хочу сказать, что наши действия должны быть адекватны и соразмерны тому, той степени угрозы, которая нам оказывается. Понимаешь? То есть ты не можешь взять автомат и расстрелять человека, который просто не так на тебя посмотрел. И
ну, ты подумал,
что это угроза, он сейчас что-то будет мне делать, он еще ничего не сделал, ты взял его и пристрелил. Это абсолютно очевидный момент.
Это уже бандитизм.
И опять же.
Что? Это, кажу, бандитизм.
Да. И опять же, еще важный нюанс. В Ветхом Завете, как и в Новом Завете, Бог очень много обращает внимание на мотивы сердца. Какой твой мотив, когда ты предпринимаешь то или иное действие? Допустим, если твой мотив — месть, да, ты на этого человека обижен, вообще по другой жизненной ситуации, и ты так решил ему отомстить, ты виновен перед Богом. Если твой мотив — зависть, если твой мотив, любой, в общем-то, короче, тот мотив, который осуждается в Библии, такой греховный, ти не можеш, сходя з своїх злих мотивів, проявляти насилля.
Якраз щойно от нам запитали на цю тему, а кровна помста вважалася і вважається гріхом?
Звісно. Звісно, тому що кровна месть спродуцирована местью. А тепер ми переносимося самі в Новий Завет, де на Нагорній проповіді Ісус взагалі об'ясняє смисл всіх 10 практичних заповідей, да, розкриває їх духовну составляющую. Так от він говорить: кто гневается на своего брата, это Матфея 5:21-22, тот убийца. То есть он показывает, что корень вообще всех этих моментов, вот этого насилия, которое в этом мире проявляется, это из нашего внутреннего состояния сердца. Когда мы ненавидим кого-то, решили отомстить, решили отыграться на другом человеке за какие-то свои, ну, за свои личные проблемы. Бывает ведь так, что мы проявляем агрессию к другим, потому что у нас в жизни что-то не сложилось, мы очень злые, и тут нам кто-то под руку попался, да, и мы отыгрываемся на нем, так сказать, на более слабом. Вот, поэтому это однозначный грех. Это Библия говорит так не только в отношении человека, когда мы отыгрываемся на слабом, но даже в отношении животных. В Ветхом Завете есть закон, что если ты видишь осла, который упал под тяжестью своего груза и ничего не сделал, чтобы его освободить, то есть позволил ему мучаться, ты виновен перед Богом. То есть это не только даже на людей распространяется, это распространяется, в принципе, на весь окружающий мир. И Иоанн в первом своем послании, в 3 главе 15 стихе, также говорит о том, что тот, кто проявляет ненависть к своему брату, тот убийца. Поэтому одно дело, когда ты в оборонительной позиции находишься, да, и ты защищаешься, еще защищаешься адекватными методами. Это один нюанс. Совсем другой нюанс, когда ты позволяешь своей злости, ненависти выплескиваться наружу, и ты не находишься в позиции защитника, а того, кто, наоборот, притесняет. Это совсем другой нюанс. Человеческая жизнь — это ценность, это дар. Мы должны уважать человеческую жизнь, потому что не мы ее дали этому человеку. Она дарована ему Богом. Поэтому мы должны уважать эту жизнь. Мы не должны ее обожествлять, да, впадать в другую крайность. Мы должны ее уважать. И даже сам факт того, что были созданы города-убежища, хотя ты не виновен, но ты должен туда убежать, чтобы на тебе, так скажем, другие не отыгрались, показывает, что жизнь расценивалась даже в этих случаях очень серьезно. В любом случае, когда ты забираешь жизнь человека, ты поступаешь неправильно, да? Но бывают разные обстоятельства. Бывают обстоятельства, ты ехал, темень на машине, да, ты ехал, тьма, ничего не видно, ни одного фонаря, велосипедист какой-то за угла выскочил, ты его случайно убил. Хотел ли ты его убить? Был ли у тебя мотив убить? Нет, не было. Хотел ли ты предотвратить? Конечно, хотел. Ты, наверное, по тормозам на всю нажал, да, там, такой тормозной путь длинный, но ты все равно не смог из-за плохой видимости. Это абсолютно другое, чем ты, когда замышляешь что-то, отыгрываешься или проявляешь свою ненависть.
А коли ты... А коли ти їдеш під алкоголем або під наркотичними речовинами за кермом і когось збиваєш?
Це однозначний гріх. Тому що правила дорожнього движення, що це таке? Це правила, основна ціль яких – зберегти твою життя, пасажирів, з якими ти їдеш, і інших учасників движення. Ти знаєш, що якщо ти в такому стані перебуваєш, ти підвергаєш і свою життя, і життя інших опасності. Как я уже говорил на примере с быком, да, в исходе 21, это та же ситуация. Ты халатно относишься не только к своей жизни, но и к жизни других. С точки зрения Ветхого Завета и Нового Завета, значит, ты виновен.
Спокушаешь Бога, так бы мовити.
Да, и всем своим поведением демонстрируешь, что тот дар жизни, который он дал другим людям, тебе на него плевать. Угу. И сам Господин оказывается в своей жизни и их, и ты можешь своим глупым поведением лишить их этой жизни, хотя это не в твоих руках вообще.
Угу. Тобто, підсумовуючи, в цілях самооборони, ти маєш спершу, якщо от на тебе чи твоїх близьких нападають, то якось, так би мовити, обезвредить цього, ну, ворога твого, вирубити його там чи що, ну, тобто не вбивати,
не
тобто
вирубить,
вбивати це,
да,
вже прям,
да,
крайнє.
Допустим,
зв'язати.
У многих людей є огнестрільне оружие, да? І в тому числі у християн очень у многих є огнестрільне оружие. Но когда тебе, по американским законам, кстати, да, если тебе в дом пытаться залезть, ты можешь применять оружие. Но как христианин, я думаю, ты должен сделать хотя бы сначала контрольный, так, выстрел в воздух, не знаю, в землю, чтобы предупредить человека. Uh-huh. Если он все равно делает, ты можешь сделать, как часто полицейские применяют, выстрел в ногу, да, это ты причиняешь боль человеку, да, ты, но ты его обезвреживаешь, но ты его не убиваешь. Uh-huh. Вот в чем весь нюанс. То есть я максимально за то, чтобы оттягивать этот момент и всячески избегать любого насилия такого над людьми. Но бывают случаи, когда это неизбежно. Тут либо тебя прикончили, либо ты как-то попытаешься этому воспрепятствовать. Угу. Вот и все.
Тобто, якщо ти не можеш знешкодити, то тоді вбивство не вважається гріхом.
Да, но если это соответствует, еще раз говорю, об адекватности. Угу. Когда человек идет с ножом, а ты ему в голову сразу с огнестрела,
ну, это, зрозуміло,
совсем адекватная реакция. В любом случае, даже в наших, в нашей стране это, конечно, не так хорошо работает, но в западных странах, да, будет экспертиза, то есть приезжают какие-то высококвалифицированные работники, которые могут даже по вещественным доказательствам постановить ситуацию, если ты поступил неадекватно, упакуют в итоге тебя. Да, за то, що ти поступив неадекватно.
Угу. Зрозуміло. В цьому запитанні також хочу розглянути от війну. Вбивати на війні гріх чи не гріх, як ти вважаєш?
Ой, це дуже складний вопрос. Я розумію, що я не можу дати об'єктивного відповіді, тому що у кожного християнина своє мнение на цей вопрос. Є ярі пацифісти, є ті, які говорять, що ні, християнин має право брати оружие в свої руки. Есть базовые этические моменты, наверное, на которые согласятся все христиане. Все христиане согласятся, что ты не должен первым проявлять насилие. Это смысл в том, что если твоя страна или государство ведет какую-то оккупационную войну, христианин не должен в ней участвовать, потому что порабощение других людей — это есть акт, ну, такого явного греха. Никто не дал тебе права порабощать или подчинять себе других людей. Другой момент, когда идет оборонительная война, да, когда на государство нападают, когда, наоборот, вас хотят подчинить, вас хотят узурпировать, вас хотят аннексировать, как угодно это назовите, это уже совершенно другой момент. Здесь христиане разделились. Есть христиане, которые говорят, ты можешь брать оружие, идти защищать свою страну, потому что это оборона, да, ты обязан заботиться о своих, о своей семье, о своей церкви, чтобы какие-то бандюки не пришли и не сделали что-то плохого, лучше я пойду на фронт, туда куда-то, да, на передовую линию и буду защищать их отважно. Есть христиане, которые говорят, что Христос в своей Нагорной проповеди абсолютно запрещает любые проявления вот такого насилия над другими людьми. Я бы сказал так. Есть нюанс с пацифизмом. Я не против идейного пацифизма, хотя я не пацифист. Я считаю, что христиане в случае обороны, именно в случае обороны, вот именно вот это хочу подчеркнуть момент, да, имеют право взять оружие. И опять же, действовать соразмерно угрозе, да, не быть неадекватными, а наоборот, быть адекватными людьми. И в случае войны они могут взять оружие в свои руки. Но здесь есть два нюанса. Первый нюанс заключается вот в чем. Даже когда ты берешь оружие, даже когда ты идешь на войну, ты должен отдавать себе большой отчет, как, что будет претерпевать твоя душа. Понимаешь, ты не можешь взять и хладнокровно убить человека. Ты не можешь смотреть хладнокровно на эти смерти, которые происходят на войне. Ты как христианин, ты не можешь это все. Это будет серьезным психическим ударом для тебя. То есть много ведь, правда, есть людей, которые после войны возвращаются абсолютно неадекватными. Их психика нарушена. Они часто поканчивают жизнь самоубийством, потому что им снятся кошмарные сны, все, что они видели на войне, приходит им. Ты должен, то есть я хочу сказать, если с твоими богословскими взглядами, и я считаю, что в некоторых случаях допустимо, ты можешь взять оружие, ты должен отдавать себе отчет, что тебя там ждет. То есть это не будет милая прогулка на свежем воздухе, где все будут любить друг друга. Это будет, извините за такой жаргонизм, мясорубка. И ты должен быть к этому готов. Ты должен понимать, выдержишь ты это или не выдержишь, и как ты должен себя вести в этой ситуации, как это совместимо с твоими представлениями о том, что хорошо и что плохо. Другой нюанс заключается в том, что есть люди, которые это все понимают и говорят, все, я пацифист. И, к сожалению, в головах многих людей пацифизм равно безразличие.
Байдужесть.
Вот что я вижу. Да. То есть, когда я заявляю, я пацифист, я заявляю, что меня это все не касается. Пусть умирают другие люди, пусть защищают наше государство другие люди, пусть свою жизнь кладут ради других другие люди. Я пацифист. И другими словами я говорю, меня это не касается. Но я убежден, что идейный пацифизм — это не безразличие. Идейный пацифизм — это не брать в руки оружие, но помогать другими методами, да, защитить свою страну или сохранить жизнь других людей. Ты можешь быть медиком на передовой, ты можешь помогать этим людям, да, ты можешь быть в тылу работать, ты можешь что угодно делать, чтобы приложить усилия, помочь другим. Зачастую в нашем постсоветском пространстве, к сожалению, вынужден признать, что люди, которые бьют себя в грудь и рассказывают, что они пацифисты, они просто оправдывают свое безразличие. На самом деле они не пацифисты никакие. Потому что пацифизм — это есть не насильственное, но сопротивление все равно злу. А эти люди говорят, зла никакого нет, или оно меня не касается, или пусть своей жизнью жертвуют другие люди, а я просто этим воспользуюсь. Я думаю, что с точки зрения христианина это тоже не совсем хорошо. Вышел фильм несколько лет назад, к сожалению, сейчас забыл его название.
«По соображениям совести» Мела Гибсона.
Да, да, вот это показатель, что такое идейный пацифизм. То есть этот парень не берет оружие в руки, но он там, на передовой, спасает жизни других. Вот это есть проявление идейного пацифизма. Все остальное — это безразличие к страданиям других людей, что также осуждается Богом, потому что Бог призвал нас к состраданию.
Ну, а якщо там, наприклад, ти молодий хлопець, християнин, якого призивають в армію і одразу кидають на передову, що ти можеш там зробити?
Опять же, дуже багато залежить від контексту. Сейчас у нас в стране разворачиваются те события, которые разворачиваются. И понятно, что призывники их могут куда-то перебросить на линию фронта. Там, да, и что. Это оборонительная война с точки зрения Украины. И поэтому, хотя я не хочу касаться сейчас политических вопросов, но с точки зрения Украины это оборонительная война. Это один вопрос. Другой вопрос, когда абсолютно мирное время, тебя призывают на срочную службу. Ты полтора года или два, непонятно там, чем занимался, прошел срочную службу и вернулся. Это совершенно другой аспект. Да, и то находились люди, которые говорили, что нет, я не хочу служить, и ушли на альтернативную службу. И я считаю, что это справедливо. Если ты идейный пацифист, хорошо, иди на альтернативную службу. Не учись там разбирать автоматы, стрелять. Иди на альтернативную службу. Но ведь я-то знаю, и ты, наверное, знаешь многих людей, которые сказали, я идейный пацифист, и занесли кому надо, сколько надо денег, чтобы его больше никогда туда не позвали. Угу. Как по мне... это абсолютно уже другая ситуация. То есть ты опять же пытаешься деньгами откупиться от своей ответственности за жизнь других людей или же сделать так, чтобы тебя просто не трогали. Почему должны другие вместо тебя все это делать? Потому что ты самый умный взял взятку. То есть я вот этого мироощущения иногда христианского не понимаю. Я абсолютно не понимаю, почему мы открещиваемся от страданий других или считаем, что мы находимся в более привилегированном положении, чем другие. Или что ответственность за жизнь других, как распространяется на всех наших граждан, на нас не распространяется. Нет, распространяется. И мы должны принимать адекватные решения. Если ты уже и пацифист, да, ты можешь не идти на срочную службу, можешь пройти альтернативную службу.
Як ти вважаєш, от, які от зараз, в даний момент, християни можуть от, ну, найкращі дії предприняти от, відносно тої ситуації, яка у нас відбувається на сході України, от, враховуючи от, цей, як ти кажеш, ідейний пацифізм?
Для ідейного пацифізму це волонтерство, однозначно. Це допомога людям, які знаходяться в сірій зоні, в буферній зоні, да, і на самій передовій. Люди живут в абсолютной бедности, люди живут под обстрелами. Ты можешь идти и помогать им. Ты можешь пойти в армию капелланом, если у тебя есть соответствующее образование, и, ну, и ты прошел курсы капелланские. Ты можешь пойти, чтобы помогать людям, которые стоят на грани жизни и смерти, примириться с Богом. Понимаешь? То есть ты можешь быть там, где их жизнь оборвется вот-вот, и ты можешь дать им этот шанс на спасение. Ты можешь сделать, было бы только желание, ты можешь банально даже никуда не ездить, ничего там не делать, ты можешь просто перечислять деньги благотворительным организациям, капелланам, которых ты лично знаешь, церквам, которые поддерживают капелланов, чтобы за эти деньги помогали другим людям, и это уже будет участие. Вот и все. То есть было бы только желание найти разные варианты, как помочь другим, всегда можно.
То чи гріх вбивати ворога, який посягає на територіальну цілісність твоєї країни?
Опять же, как посягает? Когда он просто с экрана телевизора рассказывает, мы его придем и как бы захватим, это одно. Когда они уже де-факто и де-юре здесь, это совершенно другое. Когда есть, как, опять же, я не хочу ударяться в политику сильно, но, допустим, да, у нас наше государство несколько раз подписывало перемирие. Если же взяли на себя обязательство не открывать огонь, тогда вы не должны первые открывать огонь вдруг из бухты-барахты, нарушая те договоренности, которые вы дали. Когда другие нарушают договоренности по отношению к вам, да, заключили перемирие, и вдруг ни с того ни с сего начинается массированный обстрел, ты должен отвечать, потому что твоя задача, как военнослужащий, защищать свое государство. Uh-huh. Вот и все. То есть очень много нюансов. Понимаешь, тут нельзя, как я повторяю уже неоднократно на этой передаче, нельзя давать слишком общие ответы на очень сложные вопросы. Нужно всегда вникать в контекст. В зависимости от контекста и нюансов, которые этот контекст сопровождает, мой ответ будет разным.
Угу. Ну, але ти сказав, що якщо в цілях атаки, то вбивати гріх, так?
Да, если твое государство, как гитлеровская Германия или Советский Союз, который в свое время предпринимал на страны Балтии аннексию и другие там страны, да, когда ваша задача — это пойти и подчинить себе других, потому что вам там присмотрелись их природные ресурсы или еще какие-то моменты, это однозначный грех.
Ти от сам згадував в Біблії, в Ветхому, в Старому Заповіті, тобто Бог казав ізраїльському народу захоплювати всі ті народи, там, які жили на їх землі, і вбивати їх. Ну це ж атака.
Да, но не все так просто. Потому что та земля, с точки зрения Бога, не являлась землей тех народов. Потому что в то время, когда израильтяне были в Египте, когда они были в рабстве, там поселились эти народы, они там жили, да, и они были языческими народами. Но до того, так скажем, там был кто? Там был отец всех верных, Авраам, который проживал на той территории. Аврааму было обещано, что в нем благословятся все народы. И когда Господь выводил Израиль из Египта, он говорил о земле обетованной, как это у нас переведено, да, обещанной земле. То есть земле, которая по праву принадлежит им, и та земля благословенная, в которой они должны жить, потому что это Бог им пообещал. То есть с точки зрения Бога Израиль не ведет оккупационную войну. Да, он сражается за то, что у них было отобрано. Это очень важный нюанс. Он сражается за то, что у них было отобрано. И сражается не потому, что им так захотелось, а потому что Бог повелел им это сделать. Это очень важный нюанс.
Хтось таки про Крим просто... говорить.
Что?
Хтось, скажу, и про Крим так говорить.
Не, ну, современная ситуация другая все-таки. Я бы сейчас не хотел сильно уж политологии ударяться. Я говорю о Ветхом Завете. Есть концепт в иудаизме и в раннем христианстве такой, как священная война. Война, которая спровоцирована или как бы инспирирована, так скажем, Богом, да? Война за какие-то высшие ценности, то есть как Израиль воевал за Ханаан, это один нюанс, да, то есть они с точки зрения Бога воевали за свою землю. Тут больше людей, поскольку я имею общение с разными людьми абсолютно, я больше слышал возражения не на то, что они в принципе пошли воевать, а на то, как жестоко Бог призывал обращаться с жителями, там, спарывать животы беременным женщинам, убивать стариков, убивать весь скот, всех вырезать.
Детей.
Да,
незалежно
да,
від
я
віку.
Я больше слышал как бы возражений в этот адрес. Не то, что даже сам факт, что Бог повелел воевать. Все понимают, было такое время. Да, Давид, который муж по сердцу Божьему, взял и отрезал голову Голиафу. И никак на его праведность это, собственно говоря, не повлияло. Да, у него были руки в крови, как говорит Господь, поэтому он не может построить храм. Но Бог никогда не осуждал его за то, что он убил Голиафа. Более того, Давид говорит, я именем Господа это сделаю, потому что этот язычник проклинает моего Бога, и пошел и убил. То есть такое было время, такие были обстоятельства. Это никак не говорит, что Бог, ему прям это нравится, когда люди друг друга режут. Конечно, ему это не нравится, но такое было время. Это был жестокий, кровожадный мир, где по-другому ты либо будешь как агнец на заклане, либо ты должен огрызаться, да, и поэтому Израиль воевал, поэтому Давид воевал, поэтому Саул воевал до Давида, поэтому пророки благословляли войну, поэтому Господь через пророков иногда говорит, перековайте свои орала, то есть для, орудия для вспахивания земли, в мечи, идите воюйте. То есть Бог иногда санкционировал войну, вопросов нет. Вопрос другой, что многие люди говорят о том, что как Бог так мог поступить, приказывать спарывать животы, убивать детей. Это вообще негуманно, это какой-то жестокий Бог. И поэтому мы знаем, что во втором веке раннее христианство столкнулось с такой ересью Маркиона, еретика. Маркион был такой учитель, который говорил о том, что Господь Ветхого Завета — это злой демиург, Бог зла, а Бог Нового Завета — это Бог любви. Это два как ин и янь, да, два противоположных. Он такой был дуалистом, да. То есть есть злой Бог, есть благой Бог. Бог Нового Завета — это благой Бог, Бог Ветхого Завета — это злой Бог. И мы знаем великолепного церковного писателя Тертуллиана, который, к сожалению, в конце жизни впал в ересь, но на тот момент он еретиком не был, и он написал огромную книгу из пяти книг, состоящую, называется «Против Маркиона», где он показывает, что Бог Ветхого Завета — это тоже Бог любви. вопреки всем этим моментам, вопреки тому, что Бог санкционировал такие вещи, он есть Богом любви. Основное его качество — это милость. Хесед на иврите, да? Это милость, которая распространяется на его народ и на другие народы в том числе. Говорить, что Бог — это кровожадный Бог, это не совсем корректно. Это вообще некорректно, я бы так сказал. И как обычно объясняется этот момент с таким, такой кровожадностью Бога? Он объясняется тем, что это были язычники, которые практиковали омерзительные практики перед Богом, языческие, в том числе и детских жертвоприношений. Бог в Ветхом Завете наиболее, наверное, жестко ставился к греху идолопоклонничества, когда люди поклоняются другим богам и поклоняются еще очень вандалистскими такими методами. Мы знаем из книги пророка Иеремии, допустим, что иудеи в свое время, цари иудеи, приносили языческому божеству Молоху своих собственных детей. Цари даже своих детей приносили в жертву. Бог это осуждает. И поэтому Господь тем самым являет свой суд. Ведь мы никто, поймите, ой, это, конечно, очень обширная тема, но когда в Откровении Господь представляется, Иисус, да, который восседает на белом коне, у него из уст торчит меч, который символ силы его слова, да, или суда, который его слово принесет в последние времена. Конечно, никакой меч буквально торчать изо рта Иисуса не будет, мы что-то понимаем. То есть Иисус, который едет на белом коне, и его одежды, как написано в Откровении, обогренены, если я правильно просклонял этот глагол, кровью его врагов, это очень непацифистская картина.
100%.
То есть Господь все-таки когда-то этот суд совершит. Да? То, что он в Новом Завете очень долго терпит и дает людям момент для покаяния и сделал все, чтобы не наказывать тех, кто поступает по своим грехам и похотям, отдал в жертву своего сына. Это объективный факт. Да, Господь сделал все, чтобы не проливать человеческую кровь, чтобы не забирать человеческую жизнь, чтобы не изливать свой гнев на человека. Он сделал все, он сделал максимум для этого. Но момент расплаты все равно наступит. А этот вселюбящий, благой Господь все-таки отделит овец от козлов, и одних отправит в вечное блаженство, а других в муку вечную, как он говорит в Евангелии от Матфея 25. Этот момент настанет. Да, Господь долготерпит, как говорит Петр. Да, я это все... Да, но этот момент настанет. Я всегда говорю людям, что Бог Ветхого и Нового Завета не изменился. Почему мы не видим таких кровавых картин в Новом Завете, да, которые мы видим в Ветхом Завете? Это не потому, что Бог теперь более снисходительно смотрит на язычество или идолопоклонничество.
Подобрив.
Или на магию, или на оккультизм. Нет, Бог не более снисходительно это смотрит. Бог сделал все, чтобы не наказать людей, наказав своего сына. Вот и вся разница. Но момент расплаты наступит.
Запитують нас через наш телеграм, нагадаю, номер 099-228-2808. Якщо маєте запитання, теж пишіть. Запитують таке, але зараз за Бога ж не можна вбивати?
Ой, это очень сложный вопрос. Здесь мы сразу поднимем тему крестовых походов, я так подозреваю, и некоторых моментов в истории церкви, когда, чтобы при еретиков, так скажем, приструнить, церковь использовала государственную власть или людей, близких к государству. Это очень сложный вопрос. Ой, в многих государствах отменена смертная казнь. В многих государствах смертная казнь есть. Можно долго теоретизировать на тему человека, который изнасиловал 40 девушек, он достоин смерти или не достоин, или его жизнь сакральна. А как Бог бы на это посмотрел в Ветхом Завете? Как Бог бы... Почему Павел говорит, что в Римлянам, да, что все-таки государство имеет монополию на насилие, но не просто носит меч. Оно должно наказывать тех, кто делает зло, и должно поощрять тех, кто делает добро. Это слова апостола Павла. Если государство должно поступать по-божески, да, то есть поощрять добро и наказывать зло, почему христианин не может участвовать или быть частью государственных органов? Почему христиане не могут быть полицейскими? Почему христиане не могут быть судьями? И является убийцей судья, который вынес такому насильнику смертный приговор? Это очень сложные вопросы, на которых нет вот таких вот легких ответов, которые бы удовлетворили всех. Я понимаю, что если я скажу что за Бога убивать можно, я должен еще минут 40 рассказывать.
Почему ты так уважаешь?
При каких обстоятельствах, да, при каких обстоятельствах, в каких конкретных контекстах, какие нюансы ты должен сопровождать. Допустим, я прекрасно понимаю, что с одной стороны, я бы хотел, чтобы судьи в нашем государстве были христианами, чтобы они руководствовались Божьей заповедью, да, при принятии решений и не выносили, как скажем, незаконных решений или решений, продиктованных коррупцией или такие моменты. Но христиане, в нашей стране смертная казнь отменена, но в Америке не отменена. И в Америке есть судьи, которые есть христиане. Как они должны поступить по своему закону с таким человеком? Если они не насильник этого, не приговорят к смертной казни, да, они нарушат свой собственный закон государственный. С другой стороны, их государственный закон, я убежден, не противоречит Божьему закону. В общем, это очень сложные вопросы. Говоря коротко, хотя я понимаю, что сейчас может быть шквал просто вопросов в мой адрес, я так скажу, что иногда, в крайних случаях, ты можешь в таких моментах принимать решение об убийстве. Допустим, если ты судья, опять же, который приговаривает к смертной казни какого-то человека. Я понимаю, что Запад сейчас культивирует вот эту идею священности человеческой жизни, что нет ничего выше, чем человеческая жизнь. Но с другой стороны, подумайте о том, что насилие другого... Например, давайте я, чтобы закончить эту тему, приведу такой пример конкретный. Вот есть человек, допустим, он изнасиловал 25 детей из своей жизни, он педофил. С точки зрения Ветхого Завета, Нового Завета, любых этических норм, даже у самых развращенных грешников сегодня, педофилия расценивается как однозначное зло. Потому что это насилие над ребенком, и это искажение его психики. В общем, это глубочайшая травма для этого ребенка. Да? И вот есть человек, который изнасиловал 25 детей. Ты христианский судья. Что ты должен сделать? Да, ты можешь сказать, я приговариваю тебя, как в Америке любят, там, 3, 4, 5 пожизненных тебе накидаю, да? Вот, типа, я вот такое тебе серьезное наказание. 5 пожизненных заключений. Но потом матери этих детей, а их, заметьте, 25, а еще есть отцы, это 25 отцов, а еще есть родственники, то есть это зло касается очень многих людей. Они потом будут всегда думать, а почему я должен платить свои налоги, чтобы этот, извините за такой же организм, чтобы вы прочувствовали ситуацию, подонок, да, должен сидеть в тюрьме высококомфортабельно, да, и за мои деньги я его должен содержать, и он должен жить и думать, что он поступил правильно. Почему так должно происходить? То есть здесь много очень сложных этических вопросов, которые с этим связаны. Поэтому я в данном случае не хочу быть верховным судьей, который скажу, можно или нельзя. Я считаю, что это допустимо в определенных контекстах, но христиане, конечно же, должны избегать максимально таких моментов. Я абсолютно не понимаю христиан, которые говорят, что сейчас пойдем войной на мусульман, и отвоим всю Турцию для Христа. Потому что Византия исторически это центр христианства. Uh-huh. Да, это было центром христианства, я согласен. Но теперь это не означает, что поскольку весь вот этот вот Ближний Восток и Африка мусульманские, а хотя они были колыбелью христианства, мы теперь должны взять меч и пойти отвоевывать все для Христа. Це абсурдно.
Ну, я розумію, тут ще контекст запитання був в тому, чи зараз можливо таке, що там якомусь правителю Бог сказав, що іди і завоюй той народ там сусідній або інший. Чи зараз таке можливо?
Дуже складний вопрос, тому що, в принципі, розумієш, Бог може сказати все, що угодно. Ну, то есть, ми ж не ограничуємо Бога. Бог може зробити все, що угодно, поэтому он і Бог. Все управление историей находится в его руках. С другой стороны, мы знаем из Ветхого Завета, из книги Второзакония, да, как Бог серьезно относится к лжепророчествам. Мы должны понимать, что одно дело Бог кому-то сказал, но мы должны удостовериться, что это Бог сказал. Понимаешь? То есть мы не можем верить слепо или верить, потому что нас накручивают так верить, используя методы пропаганды или идеологические какие-то моменты, или что нам промывают мозги, или будоражит нас какую-то ненависть. Пойми, что бывает так, что как разогревает обычно солдат, да? Я разговаривал с некоторыми военными, я знаю, что происходит. Их командиры накручивают в них ненависть. Да, они сознательно, психологически воздействуют на этих людей перед боем, чтобы они были как звери просто. Чтобы они шли и рубили направо-налево, не смотрели ни на то, что там ранены умоляют тебя о помиловании, ты хладнокровно берешь и убиваешь. Мне очень сложно согласовать это с христианством, хотя я понимаю, что моменты насилия все-таки в жизни христианина могут быть. Могут быть. Опять же, здесь хрестоматийный пример — это пример Дитриха Бонхёфера. Многие его осуждают за то, что он как бы делал заговор против Гитлера, участвовал в заговоре против Гитлера в свое время. Другие его, наоборот, оправдывают, говоря, что он тем самым мог предотвратить зло. Да, и у остальных одного человека он бы предотвратил смерть многих других. Это все сложные этические вопросы. Я понимаю, как одну, как во вторую сторону, лично я, по своим каким-то этическим моментам, я более симпатизирую в этой ситуации Бонхёферу, потому что действительно, устранив одного человека, он мог предотвратить смерти миллионов. Это как бы несопоставимо. И да, я понимаю, что многие пацифисты сейчас скажут, жизнь Гитлера священна. Но против таких людей у меня нет никакого аргумента. Ну, то есть, если ты хочешь так считать, считай. Я же не призываю, что мы должны убивать всех, кто нам не понравился. Мы говорим сейчас об объективном зле, когда этот человек убивал миллионы, даже не тысячи, даже не сотни людей, миллионы. Просто миллионы. Это объективное зло.
То гріх чи не гріх, якщо от якомусь керівнику народу, він каже, що йому Бог сказав іти захопити сусідній народ. Це гріх чи не гріх?
Я думаю, що в рамках современного мира и вообще понимания христианства и того, как мы развились как люди, это однозначный грех может быть в том смысле, что, во-первых, почему-то за всю историю человечества после Нового Завета Бог больше так никому не говорил. Это очень странно. Если бы это было в Ветхом Завете, то есть в чем мой смысл, смысл моей иллюстрации? Смысл в том, что в Ветхом Завете такие призывы довольно часты. Да? То есть они раз за разом повторялись в Ветхом Завете, Бог призывал к какой-то войне. И, кстати, зачастую оборонительный, хочу заметить. Когда Бог призывал свой народ к войне, зачастую это была оборонительная война, только если мы не говорим о войне Иисуса Навина против хананеев, да, которые в то время жили на земле обетованной. Какими мотивами, вот как Бог будет мотивировать другого политика идти на завоевательную войну? Мне это очень сложно представить. Мне реально это сложно представить. Поэтому я бы сказал, что в большинстве случаев, наверное, в сегодняшнем мире это было бы искажением воли Божьей и манипуляцией ради каких-то своих политических целей. То есть ты с какого-то вдруг перепугу ты должен идти ни с того, ни с сего, когда мы живем уже и пытаемся достичь мира всеобщего, да, на Земле, ты должен идти и убивать других людей. Тем более в современном мире это все будет иметь, поскольку мир глобализирован, это же не древний мир, да, что в одном участке Земли идет война, и люди, живущие на другом континенте, понятия не имеют, что там происходит. Сегодня мир глобализирован, все государства взаимосвязаны. Ты начинаешь откровенную экспансию другого государства, и это превращается моментально в третью, в четвертую, пятую мировую войну, потому что у всех есть договора друг с другом о совместной обороне, защите союзного государства, есть альянсы, НАТО и все остальные. В общем-то, это сразу же превращается в мировую войну. Вряд ли это есть воля Божья.
Декілька ще коментарів. Пишуть, що цікаво, що страждати та помирати за віру вважається чесно навіть зараз, але відстоювати її потрібно любов'ю.
Да, отстаивать ее нужно любовью, конечно, потому что Господь все-таки призывает нас к снисхождению. Мы видим, когда Стефана побивают камнями в 7 главе книги «Деяния апостолов», он произносит слова, которые произнес Иисус Христос на кресте. Он говорит: «Господи, прости, ибо не ведают, что творят». И мы знаем, кстати, из истории ранней церкви, Иосифа Кесарийского, отца церковной истории, когда он описывает биографию Иакова праведного, это предстоятель Иерусалимской церкви, который в послании к Галатам называется одним из толпов Иерусалимской церкви. Мы знаем, что когда Иакова мученически, он опять же тоже умирал, когда его убивали, он тоже произнес эти слова: «Господи, прости, ибо не ведут, что творят».
Угу.
Да?
Наступний коментар. Педофілія, зараз кажуть, що це хвороба, це просто хвороба людини, яку хвора людина, яку треба Педофілія, зараз кажуть, що це хвороба, це просто хвора людина, яка потребує допомоги. От.
Непонятно, що це не здоровий чоловік психічно. Кто же говорит, что это здоровый человек? Понятно, что у человека, у которого есть сексуальные желания по отношению к детям, у него что-то нарушено в его психике, у него есть либо какие-то травмы, либо какие-то отклонения. Понятно, что таких людей нужно лечить, однако это не означает, что болезнь его оправдывает его грех. Это и болезнь, и грех.
Угу. Ефір добігає кінця. Останнє запитання. Чи гріх працювати на підприємстві, яке виробляє зброю?
Опять же, много зависит от контекста. Это оружие для чего? Для охоты, не знаю, там, для полицейских, которые будут использовать его в своей службе. Для чего? Для охраны, для спорта, может, кто-то стреляет по мишеням. Это, ну, то есть нужно смотреть на контекст. Другой момент. Когда ты знаешь, для чего используется это оружие. С одной стороны, допустим, ты знаешь, что твое оружие незаконно продается или законно продается в государство, где авторитарные какие-нибудь государства, где правители подавляют любую свободу людей оружием, где они убивают массово людей. Ты знаешь, что твое предприятие продает оружие таким людям. Я думаю, что с христианской точки зрения ты должен уйти с такой работы, потому что ты фактически прилагаешь свою руку к тому, чтобы убивали других людей. Совершенно другой момент, когда твое государство ведет оборонительную войну, да, и ты стоишь на производстве оружия для того, чтобы твое государство могло защищаться.
Угу.
Это другой нюанс.
А чи гріх працювати на підприємстві, яке виробляє алкоголь?
Опять же, какой алкоголь? Это тоже... Ты понимаешь, что это все очень сложный вопрос, на них нет простых ответов. Здесь мы ударяемся сразу в вопрос, запрещает ли Библия алкоголь или не запрещает?
Ну, зрозуміло, мы уже разглядали это запитание, так.
Да, лично я убежден, что не запрещает. Соответственно, ты должен понимать, что у другого человека есть твоя ответственность, здесь ответственность другого человека. Пойми, что ты работаешь на предприятии, допустим, которое выпускает ножи кухонные, да? Что в этом греховного? Ничего. А его взял преступник и зарезал своего какого-то там соседа. А виноват ли ты теперь? То есть ты должен уволиться, потому что ножи могут быть использованы как акт вандализма? Нет, конечно. На тебе ответственности за это нет. Люди использовали это не по назначению. Ответственность на них. Это их грех. Ты в этом не греховен. Uh-huh. Ты вырабатывал ножи, чтобы шеф-повара готовили вкусную еду в ресторанах. Причем тут насилие. Да, также с алкоголем. Есть люди, которые им злоупотребляют. Есть люди, которые напиваются. И в таком вот состоянии, во-первых, они впадают в грех пьянства. Во-вторых, они провоцируют насилие, опять же. Или смерти других людей, если мы говорим о дороге и каких-то других моментах. Виноват ли ты, что другой человек напился? Я думаю, нет. Это его ответственность.
А якщо ти працюєш на підприємстві, яке виготовляє наркотики?
Ні, ну, опять же. А есть наркотики медицинские, которые используются для того, чтобы раковым больным использовать как обезболивающее. Морфий, допустим, да? Грех это... Я понимаю, что этот морфий могут раздобыть люди за отдельную плату и использовать для того, чтобы покайфовать, извините за такое выражение. Я это понимаю.
А если это подпільне предприятие? Это, ну, там робиться наркотик для такої групи людей, яка саме зловживає.
Конечно, грех. Конечно, грех.
А якщо ти кажеш, ну я ж не вживаю цей наркотик, ну це вже вибір інших людей, які його...
Это продается незаконно, ты знаешь это. Ты знаешь, что это, допустим, продается детям, другим людям, которые гробят своё здоровье, разрушают семьи и разлагают наше общество. Ответ очевиден. Эти наркотики вызывают зависимость. Вот в чём вся беда. Поскольку наркотики вызывают зависимость, ты подвергаешь людей греху, потому что, в принципе, Библия обсуждает любую зависимость. Павел говорит, что ничто да не обладает мной. Да? Любая зависимость может приводит к состоянию греха. Ты подвергаешь людей двойному, тройной опасности. Опасности духовной, опасности физиологической, то есть может нарушиться их здоровье. Ты еще подвергаешь опасности других, потому что этот человек, который находится под кайфом или под наркотическим таким воздействием, да, может убить кого-то, изнасиловать какую-то девушку, которая идет с университета, ну и так далее и тому подобное.
Ну и это незаконно.
Плюс еще манаешь государство, которое запрещает подпольную деятельность таких предприятий.
Угу. Влад, я так розумію, що у нас запитання ще лишилося на четверту частину.
От. Похоже, да.
Якщо ти не проти, ми з тобою якось продовжимо нашу розмову. Друзі, підписуйтесь на канал Влада, там дуже багато цікавої інформації. Я підписаний, рекомендую також і вам підписатися. З посиланнями лишимо у першому коментарі під цим ефіром. Влад, дуже дякую тобі за розмову.
І вам спасибо.
На все добре.
До свидання.
Послухає мудрий і примножить знання. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.